Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Итак, дорогие друзья, в прошлый раз мы пришли с вами к заключению, что стандарт, определяющий взаимоотношения, это уровень доверия. И чем выше уровень доверия, тем будет плодотворнее взаимоотношения. То, что может стать плодом взаимоотношений между людьми с большим уровнем доверия друг к другу, это просто потрясающе. Но знаете, в чем парадокс? Мы утверждаем, что здоровые взаимоотношения невозможны без доверия. Доверие же, в свою очередь, основывается на честности, искренности и верности. Но, к сожалению, жизненные обстоятельства вынуждают нас к обратному. То, что политика построена на лжи и обмане, россияне поняли в начале 18 века, когда Петр I впервые попытался стать полноправным участником тогдашней европейской политики. Привыкшие к честному слову и верности взятым на себя обязательствам, петровские дипломаты были поражены двуличностью и увертливостью европейских деятелей, поднаторивших за многие века в искусстве политической интриги. И вот как описывает Толстой. Таких увертливых людей-лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видали отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз, и на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией во всем соглашался, ничего не отрицал, все обещал. Но когда дело доходило до решения, увертывался, как намыленный. Так вот, Петр I был поражен таким поведением. Историк Ключевский описывает, как однажды Петр I был выведен из себя взяточничеством и продажностью членов тогдашнего Сената и решил издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хотя бы столько, сколько нужно на покупку веревки. Вы представляете? Тогда главный блюститель закона, генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве, Ваше Величество, вы хотите царствовать один, без подданных? Мы все воруем, только одни больше и приметнее других». И вот смотрите, хотя человеку хочется быть честным, верным во всем, но жизнь якобы не дает такой возможности и загоняет человека в угол. И человек, даже сам того не замечая, приспосабливается, растворяется и адаптируется к обществу, убеждения которых он раньше не разделял, больше того, презирал. Этот процесс адаптации напоминает мне об одном эксперименте, проведенный одним ученым с лягушками. Лягушки обладают уникальным самозащитным механизмом, реагируя абсолютно на любые изменения температуры. Но ученым удалось обмануть этот природный механизм. Вместо того, чтобы поместить лягушку сразу в горячую воду, они постепенно повышали температуру воды. Разумеется, лягушка со временем привыкала к повышающейся температуре и со временем адаптировалась. Когда же в контейнер влили поток кипятка, лягушка даже не заметила и сварилась. И вот подобным образом происходит адаптация с людьми. Не о всех иудейских и израильских царях Библия говорит, что они были достойными руководителями. В целом подсчитано, что с 39 иудейских и израильских царей только 8, о ком Библия сказала, что делали угодное в очах Божьих. Так вот, Иоас был один из тех немногих, о ком Библия сказала, делал угодное в очах Божьих. Однако, нужно обратить внимание на одну деталь. Он делал угодное в очах Божьих, доколе его наставлял священник Иодай. Священник Иодай, без всякого преувеличения, был прекрасным лидером. Он смог позитивно влиять на мышление Иоаса не только тогда, когда он еще был мальчиком, но даже тогда, когда он управлял всей страной. Плоды его труда были очень заметны. любовь, вера, верность, ревность по Богу сильно выделялись в характере этого человека. Можно сказать, что однажды он даже чем-то опередил своему наставника. Когда Иоас увидел, что дом Господний находится в запустении, разграблен, ему на сердце пришло желание восстановить дом и привести в наилучший вид. Для этого он созвал священников и левитов и дал им задание, чтобы те собирали серебро с людей для ремонта. Однако священники отнеслись к этой задаче очень несерьезно. Более того, средства начали пропадать. Но даже эти обстоятельства не сломили Иоаса. С решительностью, не знавшей колебаний, он призвал к себе священника Иодая и других священников и строго с них взыскал за преступное отношение к задаче. Далее он установил строгий контроль, чтобы не могла пропасть ни одна драгоценность. И вот, благодаря смелости, верности, вере и настойчивости Иоаса, дом Господний был проведен в наилучшее состояние. Кто бы мог в то время даже подумать, зная всю репутацию Иоаса, что после смерти священника Иодая, человека, которого он так сильно уважал и ценил, он убьет его сына. За что? За то, что пророк Захария от лица Божьего говорил о его измене. Но не странно ли это? Как такое могло произойти с человеком, что сразу после смерти Иодая он стал следовать не своим убеждениям, которые он раньше имел, а убеждениям князей, которые, как написано в Писании, по смерти Иодая пришли, поклонились ему, и тогда царь стал слушаться их. Послушайте, никто же не принуждал Иодая служить Богу. Он это делал по своему желанию. Допустим, такое было. Священник Иодай давил и запугивал Иоаса. «Если ты не будешь служить Богу, так я добьюсь переворота в стране, и тебе не быть царем». Но тогда это было бы разъяснением загадки, что после смерти человека, которого он так сильно боялся, сразу освободившись, стал поступать по своему усмотрению. Но нет же, так не было. Никто Иоаса не принуждал, и служил он Богу не из-за страха перед авторитетом Иодая, а из личных убеждений. Тогда, если это не страх, так какая другая сила могла повлиять на мышление царя? Разгадав вот эту загадку, мы сразу найдем ответ на вопрос, как происходит приспособление, адаптация. Хочу обратить ваше внимание на два места из Слова Божьего. Итак, первое. Четвертая книга Царств, 12 глава, 2 стих. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои», идет запятая, «доколе наставлял его священник Иодай». Второе место. Книга 2, Паралипоменон, 24 глава, 17 стих. «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю», запятая. «Тогда царь стал слушаться их». Как и в первом, так и во втором случае, обращается внимание на людей, которые оказывали влияние на Иоаса, создавали атмосферу. Влиятельные люди всегда создают определенную атмосферу. Священник Иодай был очень уважаемым человеком, пользовался большим авторитетом в обществе. После смерти был похоронен в месте похоронения лучших царей. По мнению народа, Иоас, будучи царем, не удостоился посмертной чести быть там похороненным. Так вот, влиятельность Иодая побудила в Иоасе желание подражать, потому что ему тоже хотелось чувствовать себя значимым. Популярность кормила его честолюбие. Вера же Иодая никогда не стала его личным убеждением. Когда же на место Иодая пришли князья, они начали создавать свою атмосферу влияния и нашли способ, как кормить его честолюбие. И вот, ослепленный собственным честолюбием, он сразу же приспособился и адаптировался к новым условиям. Если бы только у Иоаса было свое личное убеждение, только тогда он смог бы противостоять силе духа масс. Вот это и есть та сила, сильнее даже страха. Позвольте мне привести еще один пример, когда использование законов человеческой психологии принимает еще более тонкие и изощренные формы. В журнале «Наш современник» рассказывается об изменении рекламной политики производителей спиртных напитков за последние десятилетия. Оно было связано с переменами в морально-психологическом климате в стране. Раньше реклама делала упор на удовольствие, которое приносит спиртное. «Выпей, и тебе будет хорошо», «Пей и наслаждайся». Но как раз такой упор на гедонизм вызывал угрызения совести у пьющих, являясь подтверждением упреков со стороны близких по поводу их эгоизма.